Вы слушаете программу «Открытый бизнес» с Натальей Летаевой. Партнер программы – юридическая компания Legal Way. 11 лет помогаем бизнесу выживать.
Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. В гостях у меня Андреев Алексей Петрович, ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Прянишникова. И говорим мы о профессиях и компетенциях будущего и о том, что мы, взрослые, должны сделать сегодня, чтобы, выбрав профессию, наши дети были эффективными, успешными и, конечно же, счастливыми. Но я думаю, что как бы общее обсуждение мы все-таки начнем от Адама и Евы, да, как раз с того момента, когда закладываются все компетенции базовые. Вот, значит, смотрите, довузовское обучение, то есть те требования, которые сейчас вузы предъявляют к школьникам, и те требования, которые предъявляют работодатели к выпускникам, да, они несколько раз согласованы. Вот что вы скажете по уровню подготовки школьников?
Ну, к сожалению, любой, наверное, руководитель высшего учебного заведения хотел бы, чтобы школы готовили, ну, что называется, готовенький продукт с высоким уровнем знаний. Но реальность жизненная такова, что, к сожалению, мы вынуждены работать с очень широким спектром выпускников. И далеко не всегда, скажем, те знания, которые были получены в школе, соответствуют неким требованиям, которые предъявляются сегодня уже к будущему студенту, тем более к будущему специалисту. Поэтому вуз, как следствие этого, вынуждены, и наш тоже, идти сегодня в школу. Да, мы сегодня идем в школу. Мы идем уже на ранней фазе для того, чтобы там фактически формировать агрокласс. Сейчас...
Здесь вот могу поспорить, да, насколько эффективна вот эта схема.
Она дает для нас несколько принципиальных, так сказать, моментов. Первое. Мы доводим для школьников в процессе, когда они определяются в своем выборе, специфику того, тех, так сказать, профессий, которые они могут получить у нас в университете.
Вот, кстати, вот сейчас по поводу профессий, которые они могут получить. Мы немножко попозже пройдемся. Вот выделены несколько направлений в профессиях будущего, да, как раз именно связанные с сельским хозяйством. И так как эти профессии все междисциплинарные, факультетов готовых уже еще нет. И вот мы по ним пройдемся, по этим специальностям, и поговорим, на каких факультетах у вас их можно получить. А вот в дополнение к вам, мне очень понравилось, доцент кафедры полупроводниковых приборов и микроэлектроники Новосибирского университета написал в своих, там, по-моему, в каком-то интервью у него это было, бесполезно учить современных студентов, пока мы вынуждены, как он говорит, набирать некий теоретический минимум, чтобы попытаться впихнуть в эти молодые, совершенно апатичные головы хоть что-то. В общем, тоска, так ты вот послушаешь, тоска. А вот эту рассогласованность между средней и высшей школой, как можно как бы снизить, убрать?
На мой взгляд, совсем убрать это нереально, потому что разные задачи решаются. Школа решает задачу дать более-менее универсальный какой-то набор знаний, который необходим, скажем, ребенку после того, как он закончит школу, а вузу требуется уже специализированные определенные познания, в рамках которого школьник бы реализовал себя как студент и как специалист. Поэтому, соответственно, мы вот я бы, например, как ректор вуза хотел, чтобы более углубленно в школе изучали предметы, которые нужны нам, скажем, химию, биологию, математику, физику, а ректор, скажем, классического университета скажет, а мне нужно там для философии, чтобы изучали там эстетику.
А может быть, просто, чтобы ребенок выбирал, что он изучает углубленно физику, химию, математику.
Здесь тоже можно поспорить. В чем как бы специфика любого образования? Мы можем давать какие-то набор каких-то знаний. Ребенок в начальном своей фазе не всегда
умеет
учиться. Да. Вот это, вот, наверное, главная задача, которую в школе научить ребенка учиться.
Как раз сейчас все говорят.
Все не дашь. И
да, все сейчас и говорят о том, что тот объем информации, который присутствует, его достаточно сложно уложить в голове и практически невозможно. Но системное мышление...
Вот, очень важно. Очень важно. Второй момент. Нельзя у школьника убрать то, что мы называем формирование его как личности, его культуру. Понимаете, вот эта вот система советской школы, я не то, что там сторонник или противник ее, по-разному можно оценивать было. Но наш выпускник средней школы советской, он был в определенной степени подготовленный к возможному очень широкому применению своих, так сказать, талантов, не узконаправленный, не просто его изначально заточили вот на то, что
он пойдёт. Ну, давайте мы не будем с вами, как дедушка с бабушкой, значит, там сетовать не то, что молодежь была другая, деревья были большими и так далее. Да, они сейчас другие, и это факт. И они разные. Есть люди, есть молодые ребята, выпускники школы, которые просто интеллект, я не знаю, выше,
согласен,
выше взрослого.
Звездочки, которые действительно горят.
Есть, да. То есть, так, вот если раньше как бы Гауссова кривая была, да, то есть середнячков было больше всего, то сейчас как бы два горба, на мой взгляд.
Да, да? Возможно.
Это талантливые и потом, значит, там совсем не талантливые. И вот, на мой взгляд, если российское все-таки образование не получит новый импульс к развитию, нас ждет глубокое технологическое научное отставание от всего цивилизованного мира. Расслоение населения по уровню качества образования станет, ну, просто непреодолимым. Об этом уже и Греф говорил, да, о том, что страшно не столько расслоение бедный и богатый, сколько расслоение умный и глупый. И эксперты считают, что к 50-му году человеческий капитал нашей страны сократится на 25%. Страна настолько отстанет от требований времени, что под вопросом окажется ее технологическая самостоятельность. Как вам такое экспертное мнение?
Пессимист? Я бы не согласился, наверное, с столь драматическим оценками. Во-первых, все-таки надо отдать должное. Наши ребята талантливые.
Да.
Само по себе, как бриллианты... в природе
огранить еще надо алмаз.
И специфики вот наших школьников, вообще тех, кто живет у нас в России, есть то, что мы не как однонаправленные. Мы все время заточены на поиск каких-то, может быть, даже неожиданных, так сказать, решений. И в этой, так сказать, ситуации говорить о том, что мы оскуднеем и не сможем выдавать на гора ту или иную, так сказать, продукцию, в том числе интеллектуальную. Нет. Вопрос другой – отработать технологию реализации вот этих идей в практические применения.
Да. Мне, кстати,
вот, это,
да.
Вот с этой всегда, с этим направлением у нас всегда были проблемы. У нас рационализаторов уже, помните, сколько было, или изобретателей? Но много ли мы, так сказать, из вот этой теоретической составляющей, из неких таких фундаментальных исследований переводили в практические, так сказать, аспекты? Чаще всего это сказалось потом на Западе, и к нам возвращались в виде технологий.
Это другая песня.
Но это другая песня. Но я еще раз подчеркиваю, я не буду драматизировать ни в коем случае всю систему образования нашу, и что она как бы деградирует. Да, есть плюсы, есть минусы. И, соответственно, мы приспосабливаемся к тем или иным задачам и явлениям. И универсальность вот этого момента позволяет надеяться на то, что не зайдем мы в тупик. Не зайдем мы в тупик.
Ну, и, как там, ваши слова, да богу в уши.
Ну, смотрите, вышли на проблемы, связанные с теми же вот искусственным интеллектом, цифровизацией и другими моментами. То, что казалось еще вчера для нас каким-то заоблачными, недостижимыми вещами. А сегодня уже школьники работают у нас, так сказать, в этих, так сказать, направлениях. У меня студенты на сегодняшний день делают такие вещи, о которых можно просто аплодировать им, потому что они уже видят этот завтрашний день. Они к нему уже готовы, они начинают работать.
Мне иногда кажется, что все-таки вот эти студенты и эти школьники, которые показывают колоссальнейший уровень знаний, умений, даже навыков, они скорее не благодаря школьному и институтскому образованию, а даже вопреки ему.
Но, как это говорит, даже делая что-то вопреки, они от чего-то отталкиваются. Поэтому этот элемент, он создает некие предпосылки. Поэтому я никогда не рассматриваю систему образования как вот однозначную. Она формирует просто определенный объем твоего, вот, ну, как скажем, как почву взрыхлили, да? Тебе дали возможность.
Базу.
А как ты вырастешь и вырастешь оттуда зерно, что-то туда сам. Это ведь от тебя тоже много зависит, в том числе и от ребят, которые учатся.
И вот смотрите, да, что я всегда говорю, что общего между планированием будущего ребенка, да, выбором его профессии, ездой на велосипеде, да, это то, что тебе нужно смотреть не под колесо, а далеко вперед.
Согласен.
И вот по данным серьезных мировых аналитиков, к 2030 году исчезнут порядка 57 профессий, популярных сегодня, и появится 186 новых профессий. Например, генетический консультант, эко-аналитик, архитектор территорий, архитектор живых систем, биотехнолог. И при этом одной из самых перспективных, но недооцененных, в России особенно, сельское хозяйство. То есть потенциал здесь. Ну, понятно, что отдавая ребенка учиться, мы смотрим, естественно, на горизонт.
Хотя бы шаг вперед.
То есть ему не та профессия, которая сейчас может быть там популярна, да, а та, которая будет. И вот недооцененных, это как бы мнение серьезнейших экспертов, это сельское хозяйство. Вот по вашему мнению, выпускники школ уже почувствовали вот этот профессиональный ветер, куда он дует, или еще нет?
Я бы так сказал. В школах, которые на сегодняшний день экспериментируют, то есть создают вот возможность прогнозирования перспектив, это может уже почувствовано и, более того, реализуется. В школах, в которых нет вот этого, скажем, вектора прогноза, где, как мы уже с вами говорили, вот элемент того второго горба, да, то там, к сожалению, пока, наверное, об этом говорить нельзя.
Ну, там, наверное, та категория школьников, она вам и не интересна. Это скорее училище.
Они, наверное, были бы интересны, если бы поменяли.
Вы застали их в пятилетнем возрасте.
Вот. Но вот я с вами с чем 100% соглашусь, это действительно мы не до конца понимаем и
недооцениваем
вообще потенциал сельского хозяйства. Ведь, понимаете, смотрите, у нас уже скоро 8 миллиардов будет, да?
Да.
Прогресс, если мы видим, что за несколько лет увеличивается на миллиард количество населения, что нас ждет? Ведь их надо прокормить.
Да.
А для того, чтобы их прокормить, хотим мы этого или не хотим, у нас пока еще с неба продукты не сыпятся.
Да? И... как неожиданно.
Поэтому, соответственно, их надо вырастить.
Да.
Плюс, как мы уже правильно сказали, надо не просто вырастить, но надо и так, чтобы они были и полезны, и качественны, чтобы человек, извини, скушав, не загнулся, и не только, так сказать, на основе химикатов, которых это, но и другие. А это все в сельском хозяйстве. Это все равно мы...
Да,
хотим,
это горизонт 5-10 лет, и завтра, там, через 5-10 лет специалист сельского хозяйства вот этого профиля, он будет востребован, не то, что даже он и сейчас уже востребован, он будет стоить дорого на рынке.
Конечно, ну смотрите, ведь мы же идем реально сегодня, и умное поле, и умные фермы, и умный сад, и умные там теплицы, без этого невозможно дальнейшее развитие. Вот смотрите, мы, как сейчас ВУЗ, например, сталкиваемся с необходимостью уже, независимо на каком факультете обучается наш студент, ему давать определенный необходимый объем знаний в области информатики. Вот это информационная
технология. Но это не самое главное.
Без этого они тоже не смогут действовать дальше. Но самое главное, мы должны правильно заложить сегодня вот тот вектор восприятия профессии, который будет через несколько лет. А этот вектор, он закладывается перспективой развития и возможными изменениями, которые неизбежно происходит сегодня в сельском хозяйстве.
Хорошо, давайте вот все-таки сейчас мы посмотрим те профессии, которые сейчас называются профессиями будущего, и стоимость которых на рынке через в горизонте 5-10 лет будет очень высокой. Давайте я просто... Агроинформатик – это высококвалифицированный специалист по внедрению новых технологий, который занимается информатизацией, автоматизацией сельскохозяйственных предприятий.
Но это даже не будущее, это уже сегодня.
Это уже
сегодня.
Факультете он у вас?
У нас есть факультет экономики информационных технологий. Именно факультет информационных технологий готовит специалистов вот в этом направлении. У нас прикладная информатика, которая чисто сориентирована на подготовку человека, который вот готовит программы, отрабатывает все эти технологии, связанные с реализацией, и в том числе, прежде всего, мы их ориентируем на сельское хозяйство.
Да.
Раз. Дальше программные инженеры. Это ребята, которые в будущем будут работать и уже сейчас, естественно, готовятся на разработку вот всех тех программ того самого интеллектуального продукта, который будет лежать в основе функционирования всего от поля, как я уже сказал, до производства и реализации продукции. Второй, так сказать, момент.
Мы сейчас на одной профессии с вами остановимся, и все.
Давайте приведу еще пример один. Скажем, вот ветеринар, да? Вот мы сегодня...
Мы к нему придем попозже.
Хорошо. Но еще раз подчеркиваю, что везде, так или иначе, элемент информационных технологических
есть знаний. Уже сейчас.
Есть уже
и
сейчас.
И факультет есть уже сейчас.
Да,
и уже никого не удивить, когда собственник агрохолдинга сидит, извините, за обедом и смотрит в телефоне, насколько
выходя из-за стола, получает всю информацию и вносит.
И отправляет информацию ветеринару, который у него находится в Прибалтике или еще где-то, значит, и с ней решает, как поменять рацион той или иной буренки. Вот. И еще, значит, называют агроном-экономист. Ну, это понятно, что сейчас это уже есть факультет, на котором То есть это специалист, который отвечает за управление экономическими рисками предприятий. И у вас этот факультет уже есть, есть. И можно...
И у нас как бы мы соединяем несколько моментов. Мы соединяем его профессиональную составляющую, как экономиста, и его отраслевую направленность, как сферы его применения этих знаний.
Но главное, чтобы он не был подобен флюсу, да? Узкий специалист подобен флюсу. ГМО-агроном.
Возможно, и... В принципе, перспективно. Я бы даже не использовал термин ГМО. Это, скорее всего, таки генетические некие разработки. Но мы отлично понимаем, что без создания новых сортов, угу. без внедрения этих технологий производства, мы...
Ну, это уже сегодня.
Ну, урожайность, да. скажем, зерновых когда-то для нашего Пермского края 7-8 гектаров центера воспринималось как достижение, за которое давали герои социалистического труда. Сегодня мы говорим 40-50 для нашего региона.
Это мало.
Это уже мало. А на Кубани там 120. Да. А эти достижения что? Это как раз и есть вот, ну, эти, вот да. определённая работа по выведению новых сортов.
Штаты четко обозначают, что у них 91% сои, 80%, 88% хлопка и 85% кукурузы генетически модифицированные. В принципе, значит, там все эти вот бредни по поводу того, что там генно-модифицированные продукты там что-то куда-то там интегрируются в геном человека и так далее, и так далее. Это, в общем-то, ну, я не скажу, что это бред, но это
люди
от лукавого,
так скажем. Многие вещи воспринимают очень консервативно. Это тоже один из элементов но стереотипа, если... который существует. Существует сознание значительной части населения, что если да. этот продукт видоизменен, но, а ведь все в природе это развивалось при изменении генных, так сказать, тех да, или иных направлений. Это, да. Без этого развития не было. В этом-то и есть прогресс всего. Человек-то появился не потому, что...
Да, но так уж устроен человеческий мозг, что у него центров тревоги, скажем так, больше, чем центров удовольствия. Иначе мы с вами не выжили. Поэтому эти все...
Самосохранение.
Да, поэтому вот эта осторожность к изменениям ко всем, она запрограммирована у нас... в голове и исторически да. Сити-фермер.
Новое направление, перспективное. Мы можем уже сегодня наблюдать рост, скажем, интереса к этому. Почему? Потому что возьмите пример такую страну, как Израиль. Да? Ведь на совершенно маленьких площадях да. они выращивают на сегодняшний день огромное количество сельхозпродукции. И ну, это ведь не исключено, что в ближайшее время на тех же
крышах домов будут встанем перед этой
сады
же проблемой.
И выращивать. Мы, посмотрите, у меня сейчас ребята разрабатывают некие технологии по проращиванию вот зерен, которые мы используем в пищу. Вы зайдите в любые магазины, так или иначе, вы увидите часть продукции, экопродукции. Которая... Да. А ведь это где? В обычных подсобных
помещениях. А пророщенные зернышки? Да-да-да. Это есть.
Это есть, по сути дела, сити-фермер.
Такое...
Пусть он на маленькой своей площадочке, но он уже
это выращивает. Это такой маленький-маленький шажок.
Даже еще бабушки в своё время, помните, выращивали да. перчик на окошечке, да?
Да-да-да.
Потом использовали
и вот, кстати, да, кстати, насчет там, вертикальных различных ферм, экологические такие конструкции, которые позволяют выращивать растения и разводить животных даже в черте города.
Висячие сады Семирамиды – это уже теперь не исторический образ, а ближайшее будущее.
То есть и на сегодняшний день этих специалистов, там, эти специалисты востребованы и в Сингапуре, и в Корее, и в Китае, в Арабских Эмиратах, в США, во Франции и в других странах. Я думаю, что завтра это будет актуально и для нас.
При даже том обилие земель, которые наша страна имеет, мы с вами прекрасно понимаем, что осваивать до бесконечности наши просторы мы тоже не будем.
Себестоимость продукции будет другая.
И в этой ситуации мы так или иначе будем выходить на рациональное использование каждого клочка той земли, которая есть, и каждой возможности, которая есть в городах. Города разрастаются, и неизбежно будет появляться то, что мы называем сегодня с вами пока таким вот удивительным словом, как сити-фермер.
Да-да-да.
Но это ближайшее
тоже. Профессия будущего, которую обозначают эксперты. Сельскохозяйственный эколог.
Очень перспективное направление. Почему?
Уже в России сейчас.
Да, уже есть, и сейчас мы готовим. И у нас, кстати, одно из таких престижных направлений, которые пользуются популярностью, поступают ребята, потому что мы понимаем, что без экологии, без отношения к собственному здоровью мы дальше просто не выживем. А это требуется в том числе и по отношению к сельхозугодиям, лесным угодиям, к водным ресурсам. они не бесконечны. И поэтому, соответственно, для того, чтобы не исчерпать их, мы должны уже сегодня вырабатывать то, что мы называем зеленую экологическую повестку, позволяющую в перспективе эти земли сохранить, а не использовать. Вот смотрите, исторически был такой период, когда земледелие в России развивалось как? Брали определенный участок лесного массива, сжигали его, он удобрялся, его вспахивали, 5-7 лет засеивали, пока он не исчерпал свой, так сказать, ресурс, бросали, шли дальше. Это, так сказать, одна из форм распространения. Сегодня этого уже мы не можем себе позволить, поэтому мы рационально используем любой клочок земли, и чем выше производительность
него… Я думаю, сейчас огромное количество радиослушателей, услышав, да, о том, что мы рационально используем любой клочок земли, скажут вам, что, проезжая по нашему краю, можно видеть огромное количество…
Запущенных угодий. Я имею в виду, рационально используем тот клочок, который обрабатывается. Мы с него стараемся получить больше, и, как принято говорить, максимально его отрабатывать так, чтобы он давал. А так можно распахивать и дальше, естественно. Я говорю. И у нас есть, например, программа в Пермском крае, вы, наверное, знаете, по возвращению земель сельхозугодий в севооборот. За это даже платят фермерам дополнительные средства из бюджета, если они ежегодно приращивают определенные объемы. Это тоже одно из направлений. Но мы как бы нужно взвешивать иногда, что экономически выгоднее, скажем, использовать интенсивность, повышать интенсивность производства на тех участках.
То есть больше взять с меньшей площади или меньше с большей площади.
Потому что, смотрите, сегодня возвращается на повестку так называемый зеленый вопрос. А в чем, может быть, со временем вот эта заросшая земля сельхозугодий будет давать продукт какой? Как поглощение углекислого газа, который тоже нефтяники будут покупать для того, чтобы снимать у себя риски экологических налогов при реализации своей продукции. То есть, где вот этот баланс? Сегодня, смотрите, эту повестку вынесли на мировой уровень. И уже обсуждали
достаточно серьёзно. Лес или поле. Может ли человек себя прокормить с меньшей площади, которую он засеивает? Да? Может быть, выгоднее, экологически выгоднее, с точки зрения экологии, на этих полях выращивать лес?
Это раз. А второй момент, вот еще смотрите, мы должны понять один из очень таких интересных трендов, как мы уже сказали, это экологически чистая продукция. Там, где вообще не используется ничего из удобрений и других, то есть выращивается, что называется, первозданное.
Удобрения используются, но вот натуральные.
Вот тут у нас перспектив очень много. Почему? Вот как раз те земли, которые на сегодняшний день не используются, или те земли,
они
которые
заросли. Они уже самоочистились.
Да, они самоочистили. И их можно возвращать вот в зеленую эту эко-направление. А смотрите, ведь количество магазинов, где продаются экологически чистые продукты, возрастает. Плюс вот у нас, например, сегодня одно из перспективных направлений, которые мы прорабатываем с хозяйствами, это экологически чистый лен, семена которого используются для производства льняного масла, продукции, которые используются в текстильной, так сказать, промышленности. И в этом отношении, может быть, эта продукция будет в 3, 4, в 5 раз дороже по своей.
У нас появится бумага из льна.
Да.
Очень приятная новость.
Но она, так сказать, будет выращиваться вот без использования интенсивных вот этих, так сказать, технологий. Поэтому вот эти две тенденции, они будут. Но надо их взвешивать и понимать, где как.
Ну, смотрите, мы с вами пробежались по нескольким специальностям, которые называются профессии будущего, эксперты, которые выделяют. И получается, что практически по всем специальностям, значит, есть уже возможность получить образование
уже сейчас.
Да. И единственное, что, конечно, родителям нужно обратить внимание, да, на сегодняшний день, в том, что, планируя профессию ребенка, выпускника школы, смотрите, пожалуйста,
принципиально я бы к родителям обратился на одном. Смотрите, где будет работа. Хотим мы этого, не хотим. Будущее во многом будет определяться как раз наличием рабочих мест. И можно вложиться в ребенка сейчас очень серьезно, но он потом останется у разбитого корыта.
Здесь, как мне очень, не помню, кто-то из умных мужчин сказал, не помню чьи-то слова, но о том, что сначала поймите, через что вы хотите самореализовываться, а потом найдите человека, который готов платить за вашу самореализацию. Вот примерно так. Да, то есть сегодня очень часто говорят именно о том, что поколение Z будет работать не из позиции «надо», а из позиции «хочу», то есть им легче. То есть у них потребность самореализации гораздо выше, чем у предыдущего даже поколения.
Ну, смотрите, если я хочу, но таких же будет десяток и на одно место, то возникнет вопрос не только здесь... я хочу, но и я могу, и я имею возможность самореализоваться. Вот в этом отношении есть профессии, которые позволяют 100% самореализоваться, а есть профессии, которые будут так или иначе создавать определенную проблему. Почему? Потому что там будет высокая степень конкуренции.
Да, но это уже как бы конкуренция. Там, как в споре рождается истина, да, так в конкуренции, наверное, все-таки будем надеяться.
Рождается развитие.
Да. Значит, смотрите, еще один момент вкратце затрону. Это так называемые надпрофессиональные навыки. То есть те навыки, которые на сегодняшний день просто необходимы в любой профессии. Это системное мышление, управление проектом, бережливое производство и так далее. Вот в этом направлении что-то сейчас высшая школа меняет свой взгляд? Дает какой-то...
Конечно. Но... На мой взгляд, вот для современной молодежи, хотим мы того или нет, у них может быть и проектное мышление. Очень важно, очень важно не потерять вот то, что всегда отличало человека – это коммуникация. Мы теряем вот обычную человеческую привычку общаться между собой, находить вот эти… Мы приходим, конечно, в гаджеты, и там есть какое-то общение. Так вот, я сейчас, честно скажу, очень жестко в университете преследую одну, так сказать, политику – чтобы мои студенты общались, мои студенты...
Вы запрещаете им использовать
месседж? Нет, мы создаем условия, когда они собираются для того, чтобы вместе что-то реализовывать. И не обязательно профессионально. Это может быть другое. Они могут вместе ехать и работать волонтерами, реализовывать какие-то свои амбиции.
Это коммуникативные навыки.
Коммуникативные, а это очень важно.
Это важно, да, но это не единственный навык.
Нет, это не является нечто, там, ну, скажем...
Это необходимое условие для успеха, но недостаточное.
Естественно, знания нужны. Вот. Поэтому, соответственно, второе, есть элементы самореализации творческие, давайте мы их будем здесь реализовывать. Хочешь ты на сегодняшний день, скажем, себя реализовать в вопросах, связанных там, с профессиональной деятельностью, как студент, но пока еще не можешь трудоустроиться на предприятии, мы им создаем те же, скажем, сельхозотряды и даем возможность работать. Поэтому наш университет занял первое место в России среди вузов по организации судотряд. Рядовского движения.
Это
серьезный, так сказать, момент.
Штука.
А это ведь есть некие навыки дополнительные, которые ребята к своим знаниям профессиональным получают, и это их преимущество. Еще раз, прежде чем я говорил, начинал, некие социальные лифты. Поэтому они потом могут строить свою карьеру не только в профессиональной сфере, но и в некой социальной, так сказать, составляющей, и это их преимущество.
Да, здесь вот то, что и говорится. Да,
в свое время извините, что я вас перебил, Маргарита Васильевна, преподаватель французского языка, которую нам тогда, пацанам, приехавшим после армии, поступившим в университет дружбы народов, сказала такую фразу. Вы поступили на факультет, вы получите профессию. Вот я вам преподаю язык. Если вы выучите иностранный язык, вы не только на хлеб заработаете, вы заработаете на хлеб с маслом. То есть знание иностранного языка в советское время было не востребовано. Но люди, которые его получали, они сразу получали преимущество. Так и здесь у нас сегодня. Получив профессию, а к нему еще дополнительные какие-то вот эти навыки, в том числе социальные, это преимущество.
То есть вот то, что сейчас называют надпрофессиональными навыками,
да,
они на сегодняшний день выходят даже на как бы более высокую ступень, чем профессиональные, потому что считается, что завтра человек за свою жизнь будет менять 5-7 раз свою профессию.
Или, по крайней мере, внутри самой профессии произойдут такие изменения, что он вынужден еще раз переучиваться.
Да. И поэтому и говорят о том, что системное мышление, коммуникативные навыки, проектная
деятельность.
То есть это та база, на которой можно освоить, имея которую можно освоить любую профессию. Ну что ж, а мы вынуждены завершать программу. И завершая, я констатирую следующее. Возьму слова Ильфа и Петрова. Нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. Ну что ж, при выборе профессии помните, добиться настоящего успеха можно в том деле, которое вы готовы, вот на мой взгляд, это так, в том только деле, которым вы готовы делать даже бесплатно.
Подписываюсь под вашими словами.
Так, ну что ж, Алексей Петрович, большое вам спасибо. И напомню, что мы с Андреевым Алексеем Петровичем, ректором Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Прянишникова, говорили о профессиях будущего, о том, как выбрать профессию, как стать успешным в таком изменчивом мире. Выводы делать вам. С вами была бизнес-консультант, бизнес-коуч Наталья Летаева. До встречи через неделю.